Сердечно рад приветствовать вас всех, дорогие братья и сестры, в день субботний на богослужении в Доме молитвы. Книга Бытие, 4 глава. Почему ты сердишься? Почему поникло лицо твое? У твоих дверей притаился грех. Он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним. Вот это слова Божии. Власть над собой – высшая власть, так говорили древние люди. Власть – это сила. Кому не хотелось бы быть сильным? Вот в Боге у нас с вами есть сила. Скажу больше, самое главное в жизни – это сила. От силы зависит все, абсолютно все, не так ли? Вот как-то здесь вот город Наукоград, город физиков, да, и это... Что-что? Не, ну все равно, основа такая, все равно. Это то место, да, или та наука, да, которая изучает вопрос сил, силы. Что такое сила, да? Давайте посмотрим. Различные силы нас окружают везде, вокруг. Не так ли? Весь физический мир так устроен, что все зависит от различных сил. Вот если я возьму какой-нибудь предмет, вот, например, вот этот предмет, и отпущу его, он падает, да? Почему? Ну, мы говорим, сила всемирного тяготения, притяжения, гравитации, да? А если я возьму его и брошу, предмет, а? Он полетит. А почему полетит? Тоже можем сказать, какая-то сила, да? Сила, применена какая-то будет энергия, да, там, кинетическая, я не знаю, я не физик, но, а? Сила инерции, вот это вот и есть кинетическая энергия, да? А если мы посмотрим вот на это помещение, в котором мы с вами находимся, вот над нами сколько тонн находится? Множество, да? Вот вокруг нас, да, стены, значит, это все. Почему это все не падает, не обрушивается, не рассыпается, не... Почему это все держится? Или вот стулья, на которых вы сидите. Почему вы на них сидите? Потому что они крепкие, да? Потому что на них можно сидеть. Потому что их скрепляют, ну там, не знаю, какие-то шурупы, гвозди, болты. А что такое вот гвоздь, шуруп, болт? Почему это вдруг он такой крепкий, прочный, сильный? Не задумывались? Почему металл крепкий? Потому что в нем самом, да, вот в этом маленьком предмете находится множество сил, которые делают его очень крепким. Вот там в глубокой сути молекулярных соединений на уровне молекул, атомов действуют великие силы химических, физических связей и прочих-прочих связей, да. Силы присутствуют везде, и умелое использование их доставляет человеку благословение. Неумелое или неправильное приносит беды и проблемы. Силы существуют различные. Есть силы ума, как у мужчин. Есть сила обаяния, как у женщин. Есть сила гнева, как и у мужчин, и у женщин. Есть сила слова, психическая сила, духовная, душевная сила. Есть сила Божья. Сила правды или сила любви. Вот почему вы стали верующими людьми? Какая-то сила на вас подействовала, да? Какая-то сила на вас воздействовала. Еще есть сила греха. Сила привычек, сила пороков, искушений. А почему так трудно побороть грех? Ведь умом каждый хорошо понимает, что это... Вот это неправильно, это плохо, вот это совершенно отвратительно. понимают все. Но кто-то противостоит этому, а кто-то это делает. Кто же желает владеть тобой, человек? Почему Христос 7 раз освобождал Марию от порока, который губил ее? Почему Давид предал и убил верного ему слугу? И не только его, еще несколько верных подданных ему человек. Почему перед потопом было столь велико развращение людей, человека на земле, что Богу ничего не оставалось, как просто уничтожить весь этот мир сразу? Почему евреи ходили в капище и поклонялись идолам, хотя были свидетелями великих чудес Божьих? Почему Каин рассердился? Почему он разгневался? А гнев Моисея у скалы, помните? А гнев Авессалома? Что за сила такая действует внутри? Давайте посмотрим, что такое сила. А вот что такое сила, кстати? Вот мы говорим, сила, сила, сила. А что такое сила? Трудно объяснить, да? Я сам себе тоже пытался, когда размышлял над этими вопросами, дать ответ. Что такое сила? Мы говорим энергия, но по сути дела мы заменяем другим каким-то словом, да? Не отвечаем на вопрос, что такое сила. Сила – это то же, что и дух, что и ветер. Вот она, сила, имеет направление. Она имеет вектор или точку своего применения, да? Вот сила, вот я давлю, я имею точку давления, да, точку применения. Сила направлена, она имеет направление, имеет точку своего применения. Вот если вы сила, если вы, ваш ум, ваше слово – это стрела, которая выпущена в цель, тогда человек, на которого вы направлены, это жертва. И вот в Слове Божьем в Библии написано: «И Каин убивает Авеля». Трагедия. Трагедия человеческих отношений. Трагедия того, как один человек применяет свою силу по отношению к другому. Иуда не владел своей силой. Он, как и Каин, сердился, гневался на Авеля, то есть на Христа. Он направил свой интеллект на эту жертву, желая подчинить Христа себе. Помните, да, Эллен Уайт пишет, что он хотел через обстоятельства заставить Христа принять политическую власть. Большую силу имеют в жизни обстоятельства. Гнев приходит из-за слабости перед ними. Но это не так. На самом деле гнев приходит из-за того, что в обстоятельствах грех начинает овладевать нами. Это трудно быть христианином, не так ли? Грешникам быть легче. Почему? Потому что грех держит человека в плену, да, в рабстве. Грешник делает то, что ему, то, что хочет грех. А Христос освобождает человека от греха и говорит: ты свободен, ты не раб. Ты мой друг и можешь делать то, что хочешь. Даже, получается, можешь делать грех. Не так ли? Может или не может христианин делать грех? Если мы скажем, что не может, давайте посмотрим на историю христианских войн, да? Или на то, что сегодня в мире происходит, в христианском мире. Свободный человек не грешит. Да, Бог дает человеку свободу, но Бог не хочет, чтобы он ее неправильно применял, чтобы силу, которую человек имеет, неправильно использовал. Да, Христос говорит: ты свободен делать, что хочешь, только я не хочу, чтобы ты делал грех. И свободный человек не грешит, борется с искушениями, потому что он сильный. Он стяжает духовную силу, силу выбора. Когда вам кажется, что вы слабы, знайте, что это вам не кажется, это так и есть, это правда. Грех сильнее человека. Но есть сила, дарованная от Бога. Это духовная сила, это ваш выбор. Только свободный человек может выбирать. Раб с колодкой на ноге, может быть, и хотел бы бежать, но он не может. Он раб, он прикован, он не свободен, если только кто-то не придет на помощь ему и не освободит его. В нем самом нет такой силы. Апостол Павел пишет об освобождении. Послание к Ефесянам, или Ефесянам, как правильно, первая глава, с 15 по 19 текст. Давайте откроем. Послание к Ефесянам, первая глава, с 15 по 19 текст. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Вот Павел пишет просто в письме такие слова, но эти слова звучат, вот, ну, знаете, как некий некое восхваление, да, и чувствуется в этих словах, в евангельских словах, да, в Евангелии чувствуется, есть некая сила. И вот он говорит о Боге, что у Бога державная сила. Вот это все действие спасения, действие освобождения от силы греха происходит благодаря действию державной силы Божией. А что такое державная сила? Державная – это как? Главное, да, то есть тот, кто держит это все, да, тот, кто стоит над всем, то есть это сила этой власти. Вот у Бога есть эта власть. Помните об этом. Когда вы слабы, когда вы падаете, когда оступаетесь, когда не хочется ничего в жизни, когда приходит духовная апатия, потому что грех действует в нас, эта сила греха в нас действует. Но помните, что есть сила державная, сила у Бога, которая освобождает грешника и делает его свободным от греха. Христианина Христос освободил, и теперь этот свободный человек и другим помогает освободиться. Теперь этот человек сам является силой, которая тоже направлена, которая имеет свою точку, цель, только цель другая. Эта сила будет направлена на грех, а не на грешника. Вот как поступает грешник? Он воюет, он борется, он применяет силу по отношению другого грешника. А как поступает христианин? Как поступает Христос? Он воюет, он борется, он применяет силу, но не против грешника, а против греха. Такой человек будет бояться причинить вред ближнему. Он будет помогать тем лучшим, добрым духовным силам, которые есть у грешника, освободиться от греха, от пороков, от всех этих бед человеческих. И своей поддержкой, сочувствием, пониманием, хотя бы даже желанием понять. Каин – убийца. Это звучит просто привычно, да? Каин – убийца. Каин – злой человек, убийца своего брата. Иуда – убийца. Иуда – предатель. Тоже звучит привычно. Злой Иуда, злой Каин, злой Ирод – царь. Злые, плохие священники и первосвященник Каиафа. Это он сказал, помните, когда уже всех лжесвидетелей допросили и не было больше свидетельств, Каиафа сказал о Христе, в отношении Христа. Он богохульствует. На что нам еще свидетелей? Христос, сказав о себе, что он грядет на благах небесных, оказался богохульником. Сын Божий говорил о себе, и это в чьих-то ушах звучало богохульством. И потом гнев, и раздражение. Человек, почему ты гневаешься? Почему грех, который внутри, приводит человека к гневу и злобе? Потому что раб греха, тот раб греха, который еще и любит грех, не может, не умеет, не способен относиться к правде Божьей иначе. Вот есть правда Божья, она везде. Она окружает нас в этом мире великим свидетельством. Вот как силы, множество сил нас окружают в этом мире, так и правда Божья окружает нас в этом мире множеством свидетельств. Это милость и любовь Божья. Почему раздражение и гнев овладевает человеком в общении с другими людьми? Потому что они думают по-другому. Поэтому? Потому что они по-другому смотрят на жизнь? Они отличаются от нас? Вот так честно. Потому что они где-то лучше нас? Человек добрый, хороший, достойный, благородный. Но вот он меня раздражает. В какой-то момент я даже гневаться начинаю. Почему так?
Потому что грех во мне.
Он другой, он отличается от меня, этот человек. Но ведь Бог создал этого человека, этих людей, на которых мы гневаемся в тот или иной момент жизни. Это Божьи дети. Бог их родил. Бог им дал вот такой темперамент, такую внешность, такую особенность, такую исключительность. Гнев и раздражение в конце концов обращаются на Бога. Потому что этот мир – это его мир. Это в его мире такие люди, с которыми вам неуютно, нам неуютно и неприятно бывает. Это его семья, в которой кто-то вызывает у нас раздражение и гнев. Почему Саул гневался на Давида? Потому что он был лучше его. Так ли? Почему Аарон и Мариам восстали против Моисея? Помните? Родные, брат и сестра. Близкие, кто должен быть поддержкой этому человеку. Его семья, по сути дела, восстали на Моисея. Потому что он был ближе к Богу, да? Лучше и достойнее их. Почему Каин убил Авеля? Потому что написано, у дверей его, сказано, да, притаился грех. Вот почему. Вот почему нет у людей правильных отношений. Вот почему вы, если это относится к вам, не любите людей. Люди тоже вас не любят. Потому что грех притаился у ваших дверей однажды. Однажды он вами овладел. Вас не любят, потому что видят в вас грех, который вами владеет. А у вас нет силы властвовать над ним. Любовь ко греху владеет вами, если это относится к вам. Но что это? Что это такое, любовь ко греху? Любовь ко греху – это как? Очень просто. Это когда я люблю себя больше, чем кого бы то ни было, да, чем других. И это когда я люблю себя больше, чем больше Бога. Это когда мне абсолютно все равно, а что на душе у человека или на сердце у Бога. Когда есть только наши желания, страсти, и не только они, это еще и когда есть только одно мое эгоистичное мнение, только один, всего лишь один правильный взгляд на жизнь, мой взгляд. Это когда есть только один образ действий, один стиль поведения, я сделаю так или я скажу так, потому что я так хочу. Не потому что так правильно, а потому что я так хочу. Вам знакомо это чувство и такой опыт, когда вы поступали именно так? Даже не важно, что, может быть, это будет и неправильно. Вот Каин не родился убийцей. Иуда не родился предателем. Саул не от рождения был богопротивником. И Каиафа не сразу стал таким. Это были всего лишь обычные люди. Простые грешники, у которых, как и у каждого из нас, у дверей таится грех. Вы знаете, грех, он хитрый, он таится. Это вот у нас кошка была. И мы ее выпускали летом на улице, зимой она у нас жила, а летом, чтобы она вот в дом не заходила, потому что там шерсть, у ребенка аллергия была. И вот она, значит, сидела перед дверью с улицы. И в какой-то момент, ну, ты же забываешь, открываешь там, выходить. И она, знаете, пулей молниеносно, стрелой просто врывалась в дом и где-то там пряталась. Вот грех, он хитрый, он таится. Он только приоткрываешь хоть немножечко дверь, он сам протискивается и за собой еще тащит других грехов, другие грехи, помогает им, и все вместе они врываются в дом. Убийство и предательство пришли позже, когда мы говорим об этих людях. Каин, Иуда, Саул, Каиафа. Никто из них не желал себе такого вот окончания судьбы. Вся беда в том, что они не придавали значения той духовной силе, которую дал им Бог. Они не придавали значения тому, что нужно делать правильный выбор, что иногда нужно принимать решение вопреки своим желаниям, принимать решение вопреки своему «я». Вот это самое трудное в жизни. Вот почему древние римляне говорили: «Власть над собой – высшая власть», потому что это самое трудное – преодолеть свои желания. Так как история, как один человек, будучи пьяным, решил переплыть на лодке неширокую реку. Он очень поздно ночью возвращался домой, сел в эту лодку, взял весла и начал грести, и греб, прилагал усилия, много сил, даже так вот вспотел, устал. Долго греб, но никак все не мог попасть до берега, вот в берег попасть. Вот, когда уже стало расцветать, и он протрезвел, он заметил, что он даже не сдвинулся с места, потому что лодка была привязана к шесту на берегу. Вот так и мы напрасно стремимся к святости, если нас удерживают грехи, к которым мы привязаны. Грехи, к которым мы привязаны. А вот интересно, а кто нас привязывает к этим грехам? Сатана, дьявол? Когда человек поднимается на небо, в небо на воздушном шаре или самолете, то оттуда, с высоты птичьего полета, да, все на земле кажется ему таким маленьким, игрушечным. Правда, из земли самолет, летящий в небе, в воздухе, также кажется таким маленьким, игрушечным. Но чтобы взлететь самолету, нужно преодолеть силу земного тяготения, притяжения, силы, да, всемирные силы тяготения. Для этого нужно потратить много энергии. Вот сколько нужно энергии потратить для того, чтобы преодолеть силу притяжения греха? Задумывались над этим? Вот мы, каждый из нас хочет стать лучше, добрее, чище. И мы даже становимся на этот путь, на путь святости, света, добра, на путь Христов. Но мы осознаем, сколько нужно энергии потратить на то, чтобы преодолеть эту вот земную силу тяготения, силу греха. Мы понимаем, да, что своих сил нам не хватает. Вот взять воздушный шар. Конечно, воздушный шар в воздух поднять легче, чем самолет, да? но ему приходится преодолевать силу притяжения земли. Воздухоплаватели берут с собой мешки с песком. Зачем? В какой-то аварийной ситуации, да, что нужно где-то, вот, чтобы там какой-то на высоте препятствия не удариться, можно было бы сбросить этот песок, как балласт, и где-то там, значит, словировать, избежать катастрофы. Он облегчает корзину воздухоплавателя, сбрасывает эти мешки с балластом. Вот так бывает и в нашей с вами духовной жизни. Есть немало вещей, которые, подобно балласту, тянут христианина к земле. Если мы желаем духовно возрастать, чтобы быть ближе к Богу, нам приходится сбрасывать все, что служит балластом и тянет нас к грешной земле. Апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе говорит следующее. Послание к римлянам, 6 глава, с 14 по 19 текст. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Вот так просто Слово Божие говорит. Отдайте члены ваши, вашу жизнь, ваше тело, себя полностью отдайте, посвятите на дела праведности, на дела правды. На Ближнем Востоке есть дерево, которое называют деревом Иуды. Цветы на нем появляются прежде листьев. Они очень красивые, такие малиновые с бриллиантовым переливом. Что, естественно, привлекает пчел, разных букашек, насекомых вот к этим цветам. Но вместо нектара эти цветы содержат яд, так что насекомые, отведав его, тут же падают замертво. И вот это дерево, все вокруг усыпано мелкими насекомыми, букашками, пчелами и разными-разными насекомыми. Грех тоже чаще всего имеет привлекательный вид. Но тот, кто его пробует, горько сожалеет об этом. Грех несет смерть. Победу над властью греха можно одержать только с Христом, приняв его в сердце, как своего Спасителя и Искупителя. Принять в свою жизнь Христа – это принять державную силу Бога. У Елены Уайт есть замечательная книжка, совсем небольшая, но она содержит в себе великие сокровища силы и духа. Называется «Путь ко Христу». Может быть, многие из вас и читали. Эта книга рассказывает о милости Божией, которая спасает грешника. В ней раскрывается множество секретов успеха в борьбе с грехом. Я вам настоятельно рекомендую ее прочитать. Если вы читали, перечитайте еще. Вот несколько простых секретов и сокровищницы духа пророчества. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован», цитирует Елена Уайт притчи в 28 главу. Посмотрите, милость Божия – основа успеха. Вот когда начинается наш успех? Когда мы прилагаем какие-то силы к этому? Нет. Успех начинается в Боге. Просто наше обращение к Богу – вот это основа успеха. Не нужно изнурять себя, не нужно бичевать себя, совершать паломничество в святые места, но простое условие – сознаться и оставить преступление. Евангельские наставления Нового Завета в послании Иакова дают такой совет. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Вот в грехах перед Богом нужно признаваться перед Богом. Только Он может простить эти грехи. В проступках друг перед другом признавайтесь друг перед другом. А затем просите у Бога прощения, так как обижены дитя Божие. И это уже грех против Его Творца и Искупителя. И вот Елена Вайт пишет: «Смирение и признание себя виновным перед Богом – это главное условие принятия вас Богом. Мы еще по-настоящему не стремились получить прощение, если мы не испытали такого раскаяния, о котором не приходится сожалеть впоследствии, если мы в истинном смирении сердца и в сокрушении духа не исповедали свои грехи и не возненавидели свои беззакония. Мы еще по-настоящему не стремились получить прощение грехов». Все это так от нежелания смирить свое сердце. Здесь недопустимо принуждение, здесь недопустимо легкомысленное, брошенное мимоходом признание своей вины. И невозможно говорить об исповедании, если человек не понимает, насколько отвратителен грех. Только исповедание из глубины сердца принимается Богом. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает. Вот так просто Слово Божие говорит. Кому близок Бог? К сокрушенным сердцам. Кого спасает Бог? Тот, кто смирен духом. Псалом 33, 19. Ну а чем характеризуется истинное осознание греха? Первое, на что обращать внимание Елена Вайт, это конкретность и определенность. Никакого духа самооправдания не может быть. Ну, простая модель, моделирование, да? Я перед виноват, перед кем-то, братом, сестрой, подхожу, прошу прощения и говорю: прости меня, дорогой брат, но вот ты сам виноват, ты меня спровоцировал на это, чтобы я это сделал. Скажите, это правильное, достойное покаяние? Никакого духа самооправдания. И вот она пишет: смиренное, сокрушенное сердце, покоренное истинным покаянием, сможет хотя бы отчасти постичь любовь Бога и жертву, принесенную на Голгофе. Как сын признается в своих проступках перед любящим отцом, так истинно кающийся грешник откроет Богу все свои беззакония. «Если исповедуем грехи наши, — говорит Библия, — то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот, дорогие братья и сестры, вот так написано. Так написано в Священном Писании, в Слове Божьем. Что написано? «Если исповедуем грехи наши, да, то Он, будучи верен и праведен, написано, простит нам грехи наши. И написано дальше, очистит. Простит и очистит нас от всякой неправды». Дорогие собратья, будем жить и утверждать жизнь во Христе, в этом мире, этими библейскими наставлениями и заповедями. Мы, как народ Божий последнего времени, живущие в преддверии славного второго пришествия Христа, будем нести, как Иоанн Креститель перед первым пришествием, весть о близости Царствия Божия. Это весть о чем? Какую весть нес Иоанн Креститель? «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Эта весть о покаянии в грехах и преступлениях должна звучать делами нашей с вами жизни. Чтобы эта сила спасения Божия была явлена в нас и через нас передана погибающему миру вокруг. покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Господь наш грядет на небесах. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Добрый, милосердный Божий, величаем и славим, превозносим святое имя Твое. Благодарны Тебе за то, что Ты в этом мире не оставил нас, но открыл нам истину, правду о Тебе, о спасении, о грехе. И Ты, Господи, Духом Святым работаешь над нашим сердцем, ведешь нас, наставляешь нас, обличаешь, помогаешь преодолевать грех, преодолевать те грешные желания, которые порой ополчаются на нашу душу. Господи, дай нам быть победителями в этой борьбе. Дай нам силу Твою. На Тебя уповаем, на Тебя полагаемся и верим, что Ты, что в Тебе спасение наше, в Тебе сила наша, в Тебе победа наша. Господи, благослови эту церковь, благослови всех, кто здесь присутствует в доме молитвы. Благослови также тех, кого с нами нет на этом месте, наших братьев, сестер, кто по каким-либо причинам и обстоятельствам не мог сегодня находиться на богослужении. Прибудь с ними Духом Святым, подкрепи и их, и также и их утверди в вере, в спасении. Господи, благослови всех нас. Молим, просим во имя Христа. Аминь.